Глава 27. Триродов возвратился домой, как возвращаются из могилы. Так легко и радостно было ему. Восторгом и решительностью горело его сердце. Сегодняшний разговор с Елисаветой вспоминался ему. Возникала радостная, гордая мечта о преображении жизни силою творящего искусства, о жизни творимой по гордой воле. Если возникло то, что было или казалось любовью, зачем противиться ему? Ложь или правда чувства? Не все ли равно? Воля, вознесенная над миром, определит все, как хочет. И над бессилием утомленного чувства властна она воздвигнуть сладостную любовь. То, что долго взвешивалось на весах сознания, то, что долго и глухо боролось в темной области бессознательного, теперь становилось к ясному решению. И пусть будет сказано «да», еще раз «да». Для нового ли крушения, для светлого ли торжества, все равно, лишь бы верить ей, лишь бы она верила ему. А настолько они уже сблизились друг с другом. Триродов сел к столу, улыбаясь, задумался ненадолго. Быстро на светло-синем листе бумаги написал: «Елисавета, я хочу твоей любви. Люби меня, милая, люби. Я забываю все мое знание, отвергаю все мои сомнения, я становлюсь опять простым и кротким, как причастник светлого царства, как мои милые дети. И только хочу твоей близости и твоих поцелуев. По земле, милой нашему сердцу, пройду в простоте и радостном смирении необутыми ногами, как ты, чтобы прийти к тебе, как ты ко мне приходишь. Люби меня, твой Георгий». За дверями слышался легкий шорох. Казалось, весь дом был наполнен тихими детьми. Триродов запечатал письмо, захотел отнести его сейчас же и положить на подоконник ее открытого окна. Он тихо шел, погружаясь в сумраки леса, и приникали к его ногам теплые мхи и орошенные травы, и земля, простая, суровая, милая. Над влажными веяниями ночи и над свежую прохладою с реки поднимался порою снова надоедливый, сладковатый запах лесной гари. Елисавета не могла заснуть. Встала с постели, стояла у окна, придавая прозрачным объятиям ночной прохлады знойное обнаженное тело. Думала о чем-то, мечтала. И все думы и мечты сливались в один хоровод вокруг Триродова. Ждал ли? Он устал и грустный, не скажет сладких слов, чтобы не быть смешным, не получить холодного ответа. И зачем ждать? Или не смею, как царица, решать свою судьбу, звать к себе и любви требовать? Зачем стану молчать? И решилась. Скажу сама. Люблю, люблю, приди ко мне, люби меня. Елисавета шептала сладкие слова, ночному молчанию доверяя тайну знойных мечтаний. Пламенны были черные очи ночной гости, приносящие отравленные соблазнами мечты. Плескучий тихий смех русалки за осокою под луною сливался с тихим, сладким смехом ночной очаровательницы, у которой пламенные очи, пылающие уста и свита из белых огней обнаженное тело. Ее пламенное тело было подобно телу Елисаветы, и черные молнии глаз неведомой чародейки были подобны синим молниям Елисаветиных глаз. Она соблазняла и звала: «Иди к нему, иди, у его ног упади нагая, целуй его ноги, смейся ему, пляши для него, измучь себя для его забавы, будь ему рабою, будь вещью в его руках, и прильни, и целуй, и смотрись в его очи, и отдайся ему, отдайся ему, иди, иди, спеши, беги. Вот он подходит, видишь, это он вышел из леса, видишь, на траве белеют его ноги. Распахни дверь, оставь здесь одежды, беги нагая ему навстречу». Елисавета увидела Триродова. Так больно и сладко забилось сердце. Она отошла от окна, ждала, слышала его шаги на песке под окнами. Что-то мелькнуло в окне и упала на пол. Шаги удалились. Елисавета подняла письмо, зажгла свечу, прочла синий милый листок бумаги. Шептала ей ночная очаровательница: «Он уйдет, спеши. Ты узнаешь, как сладки первые поцелуи любви. Иди к нему, беги за ним, Не ищи скучных покровов. Елисавета порывисто распахнула дверь на балкон и сбежала в сад по широким его ступеням. Побежала за Триродовым, крикнула: «Георгий!» Голос ее был звонким воплем желания и страсти. Триродов остановился, увидел ее, стремительно белую, всю ясную в ясных лучах луны. Елисавета упала в его объятия и целовала его, и смеялась, и повторяла без конца: «Люблю, люблю, люблю». И целовались, и смеялись, и говорили что-то. Были радостные, чисты, несмятые алые и белые розы ее стройного, сильного тела. Все, что они говорили, было свято и чисто. Перед непорочной луною, в блистании очей и звезд, ночной тишине и ночному мраку, они сказали слова, связывающие их в одну черту. Клятва и обряд, не менее прочные, чем всякие иные. Улыбки, поцелуи, нежные слова — вечный обряд, вечная тайна. Небо светлело, и новые новым утром пали росы, и отгорел восторг зари. И солнце встало, и только тогда они расстались. Елисавета вернулась к себе, но как уснуть? Пришла к Елене. Елена уже проснулась. Елисавета легла с нею рядом под ее одеяло и говорила ей о любви своей и о своем восторге. Елена радовалась, смеялась, целовала сестру без конца. Потом Елисавета надела утреннее платье и пошла к отцу рассказывать ему о своей радости, о своем счастье. А Триродов, томимый утреннюю усталостью, шел домой по холодным росам, и в душе его были недоумение и страх. Днем Триродов приехал к Ромеевым. Он перевез в подарок Елисавете сделанный им самим фотографический снимок с его первой жены. На обнаженном теле бронзовый пояс, соединенный спереди спускающимися до колен концами. На черных волосах узкий золотой обруч. Тонкое, стройное тело, грустная улыбка, безрадостно темные глаза. «Отец знает», — сказала Елисавета. «Отец рад. Пойдем к нему». Когда Елисавета и Триродов опять остались одни, что-то темное вспомнилось Елисавете. Она опечалилась. Подумала, вспомнила, спросила: «А спящий в гробе?» «Проснулся», — ответил Триродов. «Он в моем доме. Мы откопали его, кстати, чтобы спасти мать от угрызений совести». «Почему?» — спросила Елисавета. Триродов рассказывал. «Сегодня утром судебный следователь раскрыл могилу. Нашли пустой гроб. К счастью, я узнал вовремя, прежде чем могли возникнуть новые глупые толки, и дал им объяснение». «А мальчик?» — спросила Елисавета. «Останется у меня. К матери он не хочет. Матери он не нужен. Мать получит за него деньги». Все это Триродов говорил сухим, холодным тоном. Весть о том, что Елисавета будет женой Триродова, очень неразлично подействовала на ее родных. Ромеев любил Триродова и потому был рад сближению с ним. Немножко жалел Петра, но и радовался, что его неопределенное положение выяснилось и что он уже не будет томиться надеждами, которым не сбыться. Но все-таки Ромеев был взволнован почему-то. Елена любила Елисавету и радовалась ее радости, любила Петра и потому радовалась еще более, жалела его и потому любила еще более, и так любила, и так надеялась на его любовь, что и жалость ее к нему была ясна и светла. Смотрела на Петра глазами влюбляющими, нежными. Петр был в мрачном отчаянии, но Еленины глаза сладко волновали его. Измученное сердце жаждало новой любви. И смертельно тосковала по обманувшей надежде. Миша был странно взволнован. Краснел чаще обыкновенного, убегал на речку поудить, плакал. А то порывисто обнимал Елисавету или Триродова. Он смутно догадывался, что влюбился в Елисавету. Было стыдно и горько, знал, что Елисавета и не подозревает об его любви, и смотрит еще на него, как на ребенка. Иногда начинал бессильно ненавидеть ее. Говорил Петру: «Я бы на твоем месте не вешал носа. Она не стоит, чтобы ты ее любил. Гордячка, Елена гораздо лучше. Елена милая, а та воображает что-то». Петр молчал и уходил от него. И то хоть хорошо, что не бронился, и было с кем отвести душу. Быть с Елисаветой и хотелось Мише, и было стыдно и тяжело. Мисс Гаррисон не выражала своего мнения. Она уже многим была шокирована и привыкла ко всему здесь относиться равнодушно. Триродов в ее глазах был авантюрист, человек с сомнительной репутацией и с темным прошлым. Спокойнее всех была Елисавета. Мрачный вид Петра угнетал Ромеева. Захотелось Ромееву утешить его хоть словами. Что ж, люди и в слова верят, лишь бы верить. Ромеев и Петр случайно остались одни. Ромеев сказал: «Признаться, я прежде думала, что Елисавета любит тебя. Или полюбит, если ты крепко этого захочешь». Петр сказал, грустно улыбаясь: «Ошибка стала быть извинительная и мне. Тем более, что у господина Триродова нет недостатка в любовницах». «Ошибки всем извинительны», — спокойно возразил Ромеев, «хотя и горьки иногда». Петр промычал что-то. Ромеев продолжал: «Но я внимательно наблюдал Елисавету в последнее время, и вот что я скажу. Ты уж меня извини за откровенность. Теперь я думаю, что с Еленою тебе лучше будет сойтись. Может быть, ты и в своем чувстве заблуждался?» Петр горько усмехнулся, сказал: «Ну, конечно, Елена попроще, не читает философских книжек, не носит слишком античных хитонов и никого не презирает». «Зачем сводить все на самолюбие?» — возражал Ромеев. «Почему попроще? Елена вполне интеллигентная девушка, хотя и без претензий на ширину и глубину взглядов, и она милая, добрая, веселая». «Мне под пару?» — с иронической улыбкой спросил Петр. «Ну что ты?» — сказал Ромеев. «Да и разве ты, кроме моих дочерей, не можешь выбрать себе в жены любую девушку?» «Где уж мне?» — с унылой иронией сказал Петр. «Но я не вижу надобности настаивать. И с Еленой может повториться тоже. Она может найти более блестящего жениха, да и шарлатанов в духе Триродова на свете немало». «Елена тебя любит», — сказал Ромеев. «Неужели ты не заметил этого?» Петр засмеялся, притворился веселым или в самом деле вдруг стало радостно и весело вспомнить о милой Елене. «Конечно, любить», — но сказал: «Да почему ты думаешь, милый дядя, что мне во что бы то ни стало нужна жена? Бог с нею. Ты вообще влюблен. Как бывает в твои годы», — сказал Ромеев. «Может быть», — сказал Петр, — «но выбор Елисаветы меня возмущает». «Почему?» — спросил Ромеев. «По-многому», — отвечал Петр. «Вот он подарил ей фотографию с его покойной жены. Голая красавица. Зачем это? То, что было интимным, разве надо сделать всемирным? Ведь она для мужа открыла тело, а не для Елисаветы и не для нас». «Этак ты и многие картины забракуешь», — возразил Ромеев. «Я не так прост», — живо ответил Петр, чтобы не сумел разобраться в этом вопросе. «Одно дело чистое искусство, которое всегда святое, другое дело — разжигание чувственности порнографическими картинками». «И разве не замечаешь ты сам, дядя, что Елисавета отравилась этим сладким ядом и стала слишком страстную и недостаточно скромную?» «Не нахожу этого», — сухо возразил Ромеев. «Она влюблена. Что ж с этим делать? Если в людях есть сладострастие, то что же сделать с нашей природой? Изуродовать весь мир в угоду ветхой морали?» «Дядя, я не подозревал в тебе такого аморалиста», — сказал досадливо Петр. «Мораль, мораль и рознь», — ответил Ромеев, словно смутясь немного. «Я не стою за распущенность, но все-таки требую свободы мнений и чувств. Свободное чувство всегда невинно». Петр извительно спросил: «А эти голые девицы там в его лесу, все это тоже невинно?» «Конечно», — сказал Ромеев. «Его задача — усыпить в человеке зверя и разбудить человека». «Слышал я его разглагольствование», — досадливо говорил Петр, «и не верю им нисколько, и удивляюсь, как другие могут верить таким нелепостям. Не верю также ни в его поэзию, ни даже в его химию, и все-то у него секреты и тайны, какая-то хитрая механика в дверях и в коридорах. А его тихие дети... Этого я совсем не понимаю. Откуда они у него? Что он с ними делает?» «Тут кроется что-то скверное». «Но это работа воображения», — возразил Ромеев. «Мы видим его часто. Мы всегда можем прийти к нему. Мы не видели и не слышали в его доме и в его колонии ничего, что подтверждало бы городские басни о нем». Петру вспомнилась вечерняя беседа с Триродовым на берегу реки. Его грустные и властные глаза вдруг зажглись в памяти Петра, и яд его злобы смирился. Странное очарование приникло к нему, и точно твердил кто-то настойчиво и тихо, что пути Триродова правы и чисты. Петр закрыл глаза, и предстало светлое видение. Лесные ноги и девы прошли перед ним длинную вереницу, осеняя его тишиною и миром непорочных очей. Петр вздохнул и сказал тихо, точно усталый: «Я говорю напрасно эти злые слова. Ты, может быть, и прав, но мне так тяжело». Этот разговор все-таки успокоительно подействовал на Петра. Мысли об Елене все чаще возвращались к нему, и все нежнее становились они. Случилось так, что по какому-то безмолвному, но внятному сговору все старались фиксировать внимание Петра на Елене. Петр подчинялся этому общему внушению и был с Еленой ласков и нежен. Елена радостно ждала его любви и шептала, склоняя к русалочьему смеху тихой реки пылающее лицо и разбившиеся кудри. «Люблю, люблю, люблю». А когда оставалась одна с Петром, смотрела на него влюбленно испуганными глазами, вся вешне-розовая, вся трепетная ожиданием, с каждым вздохом нежной груди под легкую тканью платья, и всей жизнью знойной плоти повторяла все то же несказанное «люблю, люблю, люблю». И начал Петр понимать, что Елена суждена ему, что волей-неволей полюбит он ее. Это предчувствие новой любви было как сладко ноющая заноза в ужаленном изменную возлюбленной сердце.